Игорь Александрович Блинов. До Марса уже далеко. Аннотация. Действие повести начинается в 1909 году. Гимназист Максим Пудовкин и его старший товарищ, студент электротехнического института Мстислав Лосев, проектируют ракету для полета на Марс. Частично основана на реальных событиях. Обложка и иллюстрации автора. Игорь Блинов. До Марса уже далеко. Рассмотренные наблюдения приводят нас не только к тому заключению, что Марс в настоящий момент населен, но и к дальнейшему выводу, что эти обитатели стоят на таком уровне, что с ними стоит познакомиться. Марс и жизнь на нем. Парсифаль Ловел. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века. И, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина. Скучная история. Антон Павлович Чехов. Ты увидишь, как в небо уходят корабли, как закат торжественно печален. Там, внизу, на земле, мы это видеть не могли. Мы сами себя не замечали. Так необыкновенно внизу проплывают моря. Впервые во Вселенной только мы, ты и я. Небо. Дискотека «Авария». Пролог. Земля. Село Покровское. 1909 год.
Тять! А тять?
Ну чего неугомонный?
А нам учитель сказывал, что на Марсе живые жители живут.
Это где ж?
А вон она, красная звездочка над лесом.
Эва, как же они на звезде живут? Они вроде блох, что ли?
Да не, Марс большой, он как Земля, он больше Луны.
Так и на Луне, что ли, жители?
Да.
Брешут.
Вот тебе крест. А я, тятя, когда вырасту, полечу туда, на Марсий.
Это как, на крылах, как орел небесный?
Не, такие машины будут, на керосине летают.
Ну, не знаю. Учись, вонятка, хорошо учись, а не то розги. Может, статься, в люди выйдешь. Мне вот не довелось.
Ничего, я тебе буду пересказывать, если хочешь.
Да куда ж мне? Я своей академии отучился.
А еще учитель сказывал, раньше на земле людей не было, а жили ящеры. И такие огромадные, что твой амбар. И может статься, есть такие земли на небе, где они еще живут.
Змей Горыныч-то? Где ж им жить, как не в небе?
Ну, тятя, тебе бы все смеяться.
Ладно, вонятка, ящур так ящур. Гадость, а все ж тварь божия. Планета Тоспак. Космодром. 801 год от Великого Переселения. В пересадочном отсеке прибывшую с Лагарды сержанта Лолитигу встретил лейтенант Газабук. Предстояла экспедиция на планету Имера с целью изучения местного вида подводных рептилий, параллельной ветви эволюции аинов. Лолитиге была поручена эта миссия сразу после выпускных испытаний. Все предметы она выдержала на отлично. Особую отметку получила за высокий уровень интуиции. Газабук руководил предыдущей экспедицией на Имеру. И в ожидании старта он в свободной форме поведал Лолитиге о своих впечатлениях, об обитателях планеты, разумных, двуногих, подземного города, создавших бесчисленные механические устройства. О другом, доселе малоизученном воинственном народе, скрывающемся за барьером, и о живущих поодиночке пещерных беспозвоночных, склонных к мимикрии. Лейтенант Газабук напомнил, что миссия команды Лолитиге не должна выходить за рамки планового изучения рептилий. Земля. Пулково, 1909 год. Профессор отряхнул снег с пальто, постучал ботами о порог, отворил дверь. Ночь. Обсерватория активно жила и работала. Вот и павильон. «Здравствуйте, Софья Владимировна! Ну, как успехи?»
«Доброе утро, Гаврил Андреевич! Удачная была смена. Много материала набралось».
«Ну, вот и чудно. Принимаю эстафету».
«Я еще поработаю в лаборатории».
«Но дайте слово, голубушка, что недолго, а потом хорошенько отдохнете».
«Клянусь Аполлоном!»
6 часов утра. Профессор придвинулся к телескопу, неосторожно дыхнул, стекло окуляра затуманилось. Надо подождать. «Чем ближе к весне, тем сильнее подмораживает», — усмехнулся он. «Зато небо чистое. Ну-с, где вы там, дрожайшая красная планета?» «Ага, над самым горизонтом. Видимость пока не важнецкая. Как тут не позавидуешь коллегам в Португалии? Марс-то на их небосклоне где надо, в самой вышине. И они, и мы 18 лет ждали. Целая жизнь. Что ж, подождем еще полгода. Все же просматривается полярная шапка, да и темное пятно моря Ньютона можно различить. Прекрасный 30-дюймовый рефрактор, гордость обсерватории, не подведет. Совсем скоро позволит разглядеть все в подробностях. А где-нибудь через 1/4 века, а может и раньше, на поверхность Марса ступит нога землянина. Несомненно, это случится, если не будет войны. Да нет, бог войны Марс не допустит. Максим идет к Лосеву. Интересное, неслучайное, замечательное число. 1909. Тут и первая, и последняя цифра в десятке, и единица как ракета, а девятка как орбита. По первой орбите ракета оторвется от Земли, а по другой уже сядет на Марс. И в завершении нолик, похожий на саму планету. Год великого противостояния. А может, он станет годом первого человека на таинственной красной планете. Так рассуждал учащийся 7-го класса Петербургской классической гимназии Максим Пудовкин. Он шел к старшему товарищу, студенту Мстиславу Лосеву, кой проживал на Среднем проспекте Васильевского, в доме номер 27. В воздухе стоял запах тающего снега и просыпающейся прелой земли. Максим обогнал молодую парочку, щегольски одетого молодого приказчика, в компании с тонкой и угловатой, как кузнечик, горничной. Парень с увлечением пугал ее. «В грядущем годе она и налетит на землю, не головой, а хвостом. А хвост, сказывают, ядовитый. Все отравимся до единого. И не то, что ваши цветочки, а то и сибирские кедры засохнут, и баобабы в Арагвии».
«Батюшки, страсти-то!» — ухала девушка. «Да за что же хвостатая звезда явилась? За грехи наши?»
«Неведомо за что. Одначе в прошлом годе другая звезда упала. На 2 части разорвалась и в землю вошла. В Сибири и в Малороссии».
«Слыхала, да. Это чай из знамения?»
«Точно так-с, знамение. Хе-хе, может, именует нас чаша сия. Однако жить надо торопиться и не откладывать на потом».
«Все-таки правы социалисты», — усмехнулся про себя Максим. «Кругом невежество. Вроде грамотные люди, а что читают? Лабуду. Газетки копейки до приложения пятак за выпуск. Комета Галлея регулярно возвращается, и никто доселе не пострадал. До нее ж 10 миллионов миль, а хвост хоть и простирается намного, но разреженный, почти ничто. У нас на Васильевском трубы дымят, так покрепче будет, а от печки столько народу угорает». Вот и доходный дом Разживина, где на верхнем этаже Лосев снимал комнату. Уже давно для Максима это было лучшим местом в Петербурге, а Стива
самым интересным человеком на Земле. Как все-таки хорошо, что они опять вместе. Непременно, во что бы то ни стало, они построят эту ракету. Перейдя улицу, он чуть не столкнулся с двумя прилично одетыми господами, вышедшими из трактира «Пятерка». Один был приземистый, широколицый, в модном пальто и котелке. Второй в шубе, внушительного роста, с торчащими щеточкой усами под крупным носом. На голове высокая меховая фуражка.
«Ну, ничего, откушали», — говорил широколицый. «По-нашему, по-волжски».
«Конечно, это не Палкин и не Данон».
«Да уж, конечно».
«А вы бывали на Волге, граф?»
«Я, к примеру, сказать, на Луне не бывал, и даже на Марсе. Что же с того? Мыслью человек способен и туда перенестись, и там отобедать. Впрочем, бывал на Волге. Я же в Самаре женился».
«Конечно же, конечно».
«Вот так-то».
«А до Марса сейчас рукой подать», — заметил носатый.
«Да, противостояние. Есть у меня задумка одна на сей счет. Впрочем, теперь уже не успеть, а дорого яичко ко Христову дню. Может, к следующему противостоянию и сочиню. Времени достанет».
«Рассказ, повесть? Из пушки на Луну?»
«Вроде того. Луна-то вовсю освоена. Теперь черед Марса. Ну, а вы над чем сейчас работаете?»
«Знаете, готентоты заплевали. Пошлость, пошлость. А так, тружусь, ощущаю бодрость. За будетлян взялся. Поддержать. По мне есть в них что-то. По графоманке Чарской обязательно проедусь. Переводы продолжаю опять же».
«А стихи как?»
«Да, знаете, экспромтом выходит, и очень даже. Блинов тут детишек своих привез. Так я им столько всего напридумывал. Записать осталось».
«Это который Блинов?»
«Сосед, дачник, вы его видели. Учитель рисования у барона Штиглица».
«Да-да, припоминаю».
«Детишки его забавные, в гости заходят. С ними легко сочиняется. В свинки и мышки вот в последний раз играли. А как Коле, сынку, краски принесли, у него глаза расширились, с каким невероятным энтузиазмом рисовал, едва оторвали. Глядя на них, стыдно лениться. И стеной за меня, когда супружница сварлит, сварливит. Фу ты, ну ты, я, кажется, новое слово сочинил. Вот что Анисовая делает».
«Да, семейный рай. Ну, я-то больше на эти галеры не согласен. Второй год свободен».
«Не зарекайтесь, Алексей Николаевич. Может, еще женитесь, и не раз».
«Увольте, Николай Васильевич, это не для меня».
Собеседники остановили извозчика.
«На Таврическую», —
приказал круглолицый. И они укатили.
«Надо же, литераторы!» — усмехнулся Максим.
«И тоже про Марс. Каких только личностей не встретишь подле трактира на улицах стольного города».
И он направился к подъезду.